Роковой мужчина. Снова засев в канцелярии, Губницкий, не слишком-то доверявший Неякину, проверил, на месте ли казенные деньги. «Вы вот уехали», — обиделся на него чиновник. «Все двери позакрывали, будто мы воры какие, а я душой изнылся. На меня тут в прошлую зиму урядник Мишка Сотенный, протоколец вреднущий, сварганил. Где он?»
«О чем протокол?»
«Будто я покойного купца Русакова обокрал».
Губницкий, с брезгливостью, какую испытывает крупный бизнесмен к карманному воришке, вручил ему судебное дело. «Уголовщина. И не стыдно тебе?» Неякин с большой радостью сунул протокол в печку, даже кочергой помешал, чтобы жарче горело. «Даже дышать легче стало», — засмеялся он. Губницкий глянул в ящик стола, где им были спрятаны показания траппера Испалатова. Он спросил Неякина: «Испалатов, не тот ли, что заодно с урядником Сотенным устроил взбучку японцам у деревни Явина?»
«Это он, демон! Встретишь такого, так взмолишься, чтобы деток не сделал сиротами. Барон-то нашего он из окна выставил. Ямагато обритый ходит, тоже от его насилия».
Губницкий, посвистев, сказал:
«Очень хорошо. Пусть он только мне попадется. Да ничего вы ему не сделаете.
А я и делать не буду. Я этого бандита отдам Ямагато, и пусть он драконит его как душе угодно». Мишка Сотенный был сейчас недосягаем, а Испалатов стал для Губницкого вроде взятки, которую он собирался дать японцам, чтобы самураи не забыли рассчитаться с ним суммою в 500 000 иен. Испалатов вскоре должен был появиться. Прокаженный огородник Матвей умудрился в это лето выходить такую клубнику, что две ягоды заполняли стакан. В Лепрозории дружно солили на зиму огурцы и квасили капусту. Редька была очень вкусной. Угощая Испалатова, огородник сказал: «Так, Сашка, жить негоже. Ты бы хоть в церковь сводил Наташку, да пусть вас повенчают».
«Кто же ее в церковь-то пустит?»
«Нет ж», — ответил траппер, — «будем жить пока так, не венчаны».
Испалатов собрался в город, чтобы навестить Соломина. Наталья слишком обостренно переживала его отъезд. «Не езди ты, не езди, боюсь я за тебя».
«Глупость. Я обещал Соломину прийти, и я должен непременно сдержать свое слово».
Не умолив его остаться, Наталья сказала: «Тогда ружье возьми». Испалатов забил два ствола пулями, а третий, картечный, оставил пустым. Подумав, он отложил бюксфлинт.
«Возьми ружье», — настаивала женщина. «В дороге мало ли что может случиться. С кем-нибудь, но только не со мной».
Траппер появился в городе, поразившим его подозрительной пустотой. Возле крыльца уездного правления стоял один из японских солдат, взятых в плен на Ишуйдоцке, но почему-то был вооружен. «Странно», — подумал Испалатов, толкая перед собой двери. Миновав полутемные сени, он обтер ноги о половик и шагнул внутрь канцелярии. Сразу стало ясно, что угодил в западню. За столом сидел Губницкий в жилетке и курил сигару. Его круглые глаза в обрамлении резко очерченных век медленно обволокли фигуру охотника каким-то ядовитым туманом. Возле стола прохаживался лейтенант Ямагато при сабле и револьвере. Сбоку на поясе висела фляга в суконном чехле. Появление Испалатова обрадовало самурая. Его рука раздернула кобуру револьвера, чтобы иметь оружие наготове. Опережая японца, траппер обратился к Губницкому: «Мне хотелось бы видеть камчатского начальника».
«Считайте, что он перед вами».
Не оборачиваясь, траппер услышал, как за его спиною лейтенант запер двери. Путь к побегу отрезан.
«Ах, Наташа, Наташа, как ты была права!»
Он сказал невозмутимо: «Но я ожидал видеть господина Соломина.
Соломин давно на материке».
Завязалась беседа. Ямагату говорил по-японски, Губницкий, бурно жестикулируя, отвечал по-английски. Испалатов не знал японского, но отлично владел английским, и он понял из разговора, что сейчас его угробят. Значит, борьба должна завершиться здесь же. Боковым зрением траппер отметил, что возле печи, прислоненный к ней, стоит японский карабин, один из тех, что были взяты ополченцами в бою на речке Ишуйдоцке. Губницкий отложил сигару и вежливо спросил: «Господин Испалатов, по какому праву вы совершили бандитское нападение на японский отряд лейтенанта Ямагату?»
«Мы не бандиты», — ответил траппер.
«А кем же вы себя считаете?» Испалатов издевательски шаркнул ногою. «С вашего разрешения, мы патриоты. Надеюсь, вы грамотные, и мне не надо разъяснять вам значение этого слова».
Ямагату улыбнулся трапперу почти приветливо.
Губницкий, напротив, быстро охамел. «Ах ты, душегуб!» — прошипел он, поднимаясь. «Что ты тут размяукался о любви к отечеству? А это что?»
Он выхватил из стола личные показания Испалатова о том, как и при каких обстоятельствах были убиты им явинский почтальон и сожительница. Держа бумагу в вытянутой руке, Губницкий вопил, торжествуя, почти ликующий: «И ты, морда каторжная, при этом еще нагло утверждаешь, что не бандит! Глаза есть? Читай, читай, что ты здесь накатал! Ведь не я же, а ты сам расписался в убийстве двух невинных душенек!»
Ямагато еще улыбался. С этой же милой улыбочкой траппера выведут во двор, там прислонят к стене канцелярии и всадят в него пачку патронов. Губницкий тряс бумажными листами. — Чего замолк? — кричал он. — Или уже наклал полные штаны? Тебе деваться некуда, из моего капкана не вырвешься!
Испалатов еще раз незаметно скосил глаза в сторону карабина. Он знал, как звери отгрызают себе лапы, защелкнутые капканом, и, оставляя на снегу кровь, вновь обретают блаженную свободу. Но это лапы, а он сунулся в капкан головою. Голову, к сожалению, отгрызть себе невозможно. Это хорошо понимал и лейтенант Ямагату. Отстегнув от пояса флягу, самурай стал раскручивать пробку.
— Моя япона, — сказал он трапперу, — сейчас будет немножко стреляй. Твоя, русики, будет немножко помирай.
Щедрым жестом Ямагату протянул флягу, предлагая хлебнуть перед смертью. От чистого сердца он пожелал трапперу сохранить мужество. Испалатов выпить не отказался.
Вы благородны, как и положено самураю.
Он сделал несколько обманных глотательных движений и со стороны казалось, будто страшно обрадовался водке. А на самом деле траппер лишь смочил водку у горла.
«Благодарю», — сказал он.
Испалатов вернул флягу лейтенанту, и Ямагато стал ее закручивать. Времени, пока он будет возиться с пробкой, должно хватить с избытком. Последовал стремительный бросок к печке. В ту же секунду приклад карабина впечатался в лоб самурая с таким отчетливым звуком, будто на срочную депешу проставили казенный штемпель к отправлению. С треском ломая жиденький венский стул, лейтенант Ямагато рухнул на пол без сознания. Из фляги, которую он не успел завинтить, на пол булькая вытекала русская водка. Губницкий не изменил позы, продолжая тянуть руку, в которой он держал личные показания Испалатова. Челюсть его начала отвисать, как у покойника. Вместо лица образовалась серая гипсовая маска смерти. Дело было сделано. Испалатов только сейчас передернул затвор, досылая в карабине патрон до боевого места. По улице прошли японские солдаты, имея оружие на ремнях, и остановились напротив камчатского управления, о чем-то оживленно беседуя. Не выпуская их из своего поля зрения, Испалатов начал творить суд праведный.
«Ты, сволочь паршивая, имел неосторожность назвать меня и других ополченцев бандитами. Будешь извиняться?»
«Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б произнеси отчетливее. Получилось новое словообразование «дубаду-дубаду». «Поднатужься и скажи точнее». «Буду», — выговорил Губницкий. «Молодец», — похвалил его траппер. «Теперь перестань тянуть ко мне свою грязную лапу. Возьми мои показания и сожри их с выражением такого удовольствия, будто ты, поганец, находишься в лучшем ресторане Парижа, допустим, у Максима». Вот этого Губницкий не ожидал. «Как-как-как-как? А вот так! Разжуй и проглоти, смакуя!» Губницкий не мог на это решиться. Зрачок карабина пополз кверху, нащупывая сердце. «Сейчас у тебя аппетит разыграется. Жри!» Исполатов досмотрел до конца, пока все листы его показаний не исчезли в желудке мистера Губницкого. «Я спокоен», — сказал траппер. «Теперь до вечера ты не захочешь кушать». Он кивнул на окно, в котором виднелись головы японских солдат. «Мне лень заниматься бухгалтерией. Подсчитай, сколько там собралось этих шмагодявцев». 14, — ответил Губницкий. «И 15-й часовой на крыльце. Так вот», — сделал вывод траппер. «Лейтенант Ямагато очухается еще не скоро. А со всеми вами я сейчас быстро разделаюсь». Губницкий брякнулся перед ним на колени. «Что угодно. Ничего не пожалею, все отдам, дурак ты!» — тихо сказал Исполатов. «Только не убивайте, умоляю!» Дулом карабина траппер показал на самурая. «Этого скомороха я сам и взял в плен. Убить его — нарушить кодекс военной чести. А что касается твоей персоны, то я...» «Чего ты вдруг стал дышать, будто гармошка не в порядке?» «Астма — это хорошая болезнь. От нее и сдохнешь. Гудбай!» Он шагнул в полутьму синей, без промедления сразил выстрелом часового, силуэт которого четко вырисовывался на светлом фоне дверей. Убитый солдат еще падал, а его оружие уже перешло в руки Исполатова. Из двух карабинов он уложил двух солдат. Прыжок с крыльца, и траппер скрылся за домом, где быстро перезарядил оружие. Когда из-за угла правления выскочили японцы, двоих сразу не стало. Шлеп первый, шлеп второй. «С кем связались мозгляки?» — сказал траппер. С разбегу перемахнув через изгородь, он вжался между картофельными грядками. Два точных движения, и он дослал в стволы свежие патроны. «Вы запомните, как умеют стрелять господа офицеры русской стрелковой гвардии!» — в бешенстве произнес Исполатов. «Еще два выстрела, еще два поражения! Попадания были снайперские, наповал! Кто угодил под пулю, не жилец на белом свете! А траппер ведь даже и не прицеливался. Он бил из карабинов, как из пистолетов». Вражеских солдат поубавилось. Укрывшись за изгородью, они ждали, когда он появится из густой картофельной ботвы. А встать надо. Траппер поднялся в могучем прыжке, словно мотнулась хищная кошка. Японцы дали по нему пачкой, и что-то с хрустом рвануло в плече. Из палатов на ходу выпалил из карабинов, отбежал за плетень и, присев на корточки, еще раз продернул затворы. Тронув себя за плечо, он поднял к лицу ладонь. «Кровь, кровушка, кровища!» «Залп!» «Не стало еще двух самураев!» «Жаль», — сказал он, измазавшись в крови. «Жаль, что за дело. Теперь надо уходить, пока ноги целы». Исполатов перепрыгнул через плетень и сразу оказался на тропе, которая огибала крутой обрыв в гаванскую низину. Раскинув руки, держащие два карабина, траппер бросился вниз, увлекая в своем падении вороха листьев и ломая под собой трескучие стебли боярышника. Он был спасен! В вечерней полутьме, застилавшей сопки, из палатов снова появился в раковой бухте, где его заждалась Наталья. Он швырнул ей под ноги трофейные карабины, опустился на траву. «Вот этого я и хотел. Посидеть у твоих ног. Ты со мною никогда и ничего не бойся. Мы проживем очень долго. И, пожалуйста, не пугайся, я ранен. Не всегда же везет даже таким, как я». На лбу Ямагато еще долго после войны будет красоваться зеленовато-синий след штемпеля, запечатленного ударом приклада. Когда лейтенант пришел в чувство, стрельба на окраине Петропавловска уже затихла.
Возле окон канцелярии редком укладывали убитых.
«Сколько их там?» — спросил Ямагату.
Губницкий произвел несложный подсчет.
8, включая и часового у крыльца.
Ямагату погладил себя по обритой голове.
«Моя месть будет ужасна», — пообещал он.
«Да где вы теперь его поймаете?» — ответил Губницкий. «Камчатка велика, а он, словно зверь, знает каждую нору».
Но тут заявился Неякин и сказал, что из Палатова следует искать в бухте Раковой, среди прокаженных.
«Я-то уж знаю, он там у одной камчедалки пригрелся, у Наташки Ижевой. Девка косая, но сама будто ее из масла с медом в шарик скатали. В городе народ говорил, что доктор Трушин и засадил ее в лепрозорий, потому как она в полюбовнице к нему идти не пожелала. С чего б такая гордость?»
«О чем рассказывает Неякин-сан?» — спросил Ямагато. Губницкий растолковал, что речь идет о лепрозории. «Туда нам лучше не соваться. Проказа — болезнь неизлечимая и страшная. К лепрозорию даже близко нельзя подходить». На лоб Ямагато было возложено мокрое полотенце.
«Воинов божественного Микадо, — декларировал он, — не устрашит никакая проказа. Я пошлю в Раковую отряд, и мои солдаты перебьют там всех».
Скоро с острова Шумшу прибыло подкрепление. Над обширными раздольями ягодников, которые камчедалы привыкли называть шикшей, уже откармливались бесчисленные стада диких гусей и лебедей, косяками отлетавших в дальние благословенные края. Надвигалась осень. Матвей до осени лечил из Палатова травами, и рана в плече зажила удивительно быстро. Огородник утешал траппера. «Жить на Камчатке, да под пулю ни разу не угодить. Это, брат, ты многого захотел. Полежи, не рыпайся. Место здесь тихое, никто к нам не сунется. Живем, как у Христа, за пазухой». Камчатку рано засыпало снегом. Из Палатов посадил упряжку на привязь возле общежития лепрозория. Кормить собак помогала ему Наталья, и псы, почуяв в ней будущую хозяйку, вскоре брали юколы из женских рук. Потом из Палатов совершил пробные выезды вдоль берегов океана, чтобы собаки по первопутку вспомнили свои обязанности, чтобы Потлак восстановил над ними диктаторские права. Жизнь была хороша, и ничто не предвещало беды. Но однажды утром его разбудил Матвей. «Вставай! Кажись, пришел наш остатний часочек». «Что случилось?» «Глянь в окно. Бонзайщики понаехали». Японские солдаты стояли у въезда в лепрозорий и, кажется, не решались подходить к прокаженным. Из Палатов пролез головой в кухлянку, мгновенно зарядил картечью бюксфлинт и пулями 2 карабина. «Матвей, быстро запряги собак». «Да не дадутся мне, покусают. Тресни о столом, не тронут! Быстро!» Матвей убежал. Из Палатов торопил Наталью. «Одевайся теплее. Куда мы? Не спрашивай, главное — вырваться!» Он заметил, что большая часть японцев вошла во двор. Другие, утаптывая глубокий снег, обходили лепрозорий с его задворок, где в хлеву мычали сонные коровы. «Чего копаешься?» «Да гребень не найду, расчесаться нашла время!» Он вручил Наталье оружие. «Ступай через двор как можно спокойнее. Ружье и карабины сложи в нарты, но не вздумай их привязывать». «Ладно». И женщина ушла. Матвей, вернувшись, сказал: «Уж как запряг, не спрашивай, Сашка. И то хорошо. Давай прощаться». Японцы из отдаления наблюдали, как на крыльце лепрозория 2 человека протянули друг другу руки. То, что Матвей запряг собак, а теперь вернулся к общежитию, запутала их догадки.
«Наташа! — крикнул траппер. — Ты готова?» «Жду тебя! — донеслось в ответ.
Собаки тоже ожидали хозяина. Но из Палатов пошел сначала в другую сторону. Потом, будто что-то вспомнив, направился прямиком к нартам. Японцы перестали понимать, кто уезжает, а кто остается. Траппер рывком проверил центральный потяг. В общем пуге подтянуло лыки рядовых собак. Тихо сказал: «Наташенька,
карабины держи сверху. Исполатов ласково потрепал вожака за ухом, заглянул в умные собачьи глаза, голос траппера вздрагивал. — Я тебя никогда не обижал, — сказал он псу, — а ты ни разу меня не подвел. — Что эти плевые 400 рублей? Ты ведь стоишь гораздо больше. Сейчас от тебя зависит вся моя жизнь. Обещай сразу набрать хороший аллюр. Если каких собак и убьют, остальные должны бежать, не останавливаясь. И мертвые собаки пусть тащатся в олыках. На всякий случай, прощай. Пора. Исполатов на глаз сверил дистанцию до японцев. — Не сиди, — сказал он Наталье. — Ляг. — Зачем? Без разговоров. Потом узнаешь, зачем. Чтобы помочь собакам набрать с места разбег, Исполатов качнул нарты, отдирая от снежного наста примерзшие к нему полозья. В этот момент случилось непредвиденное. Матвей от крыльца общежития вдруг повернул в их сторону. Это заметила и Наталья, снова привставшая на нартах. — Лежать, черт побери! — цыкнул на нее траппер. Огородник совершил трагическую ошибку, которую уже невозможно исправить. Исполатов не стал кричать, чтобы он не подходил к нему. Это могло насторожить японцев. — Матвей, ты напрасно вернулся. — Рази? — Вот тебе и рази. Здесь не игрушки, не серчай. Когда-то еще споведаемся. Боюсь, что никогда. Напрасно! Ох, напрасно! Теперь огородник был обречен. Исполатову приходилось оставить его на снегу, бросить на произвол судьбы. — Отойди хоть в сторонку, — мрачно произнес он. — Ладно, отойду. Исполатов выдернул из снега стол, освобождая упряжку для движения. Бюксфлинт и карабина лежали наготове. — Держись крепче, — сказал он Наталье. Матвей повернулся спиною. Японцы вскинули оружие, чтобы единым залпом покончить с людьми и упряжкой. Морозный воздух рассекло гортанное «Кхо!» Спасение в рывке упряжки. Падая спиною поверх Натальи, траппер видел, как пули буквально разорвали Матвея, а снег окропило брызгами крови. Из-под собачьих лап взметало пышные вихри. Теперь пули сыпались отовсюду, но упряжка уже набрала бешеный разбег. Исполатов открыл беглый огонь. Когда Лепрозорий остался далеко позади, он спрыгнул с нарт, резко затормозив упряжку, и псы разом легли на снег, жадно облизывая его горячими языками. — Жива? — спросил Исполатов. Наталья закрыла лицо руками и заплакала. — Иди ко мне, — позвала она его. Он присел на нарт. Женщина взяла Исполатова за острые уши волка, торчащие над корятским капором, и, притянув к себе, покрыла его лицо частыми влажными поцелуями. — Увез меня! Увез! Не оставил там! — шептала она. Начинался снегопад. — Нам пора, — сказал траппер, вставая. — Смотри, день зимний короткий, а нам бежать еще далеко. Выхватив нож, он обрезал алыки, освобождая от потяга двух убитых собак. Закопав их в сугробе, произнес, — я взял их щенками, таких уже не будет. Неожиданно он вздрогнул от рыданий. Рука сама вскинула бюксфлинт, салютуя. Три жерла разбросали звонкие громы над собачьей могилой. Теперь у меня их 12. — Поехали, — сказал Исполатов, бросая ружье. Наталья перехватила бюксфлинт в полете и уложила его рядом с собою. Она даже не спрашивала, куда он увозит ее, потому что понимала, хуже того, что было, уже никогда больше не будет. Счастливая женщина уснула, лежа в узеньких нартах, и даже не слышала, как сани бешено вскидывает на крутых спусках с высоких гор. Она проснулась, освещенная ярким солнцем. В снегу лежали усталые собаки, а Исполатов со столом в руках пробивал тропу к дому с одиноким окошком. — Доброе утро! — сказал он издали. Вокруг на много-много миль тянулась прекрасная лесная долина. Внутри ее радостной музыкой звенела густая морозная тишина. Исполатов махнул ей рукою, открывая двери. — Вставай, красавица! Мы дома! Это было его зимовье, который он оставил год назад. Начиналась полоса безмерного житейского счастья.